13. В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательней всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всех студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе продолжая эту работу. И потом жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы из-за людей, не считая всяких практических деятелей, купцов, чиновников, земледельцев, врачей, педагогов, чуждой политики, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое, свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России, отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, любви к народу и ненависти к его врагам, но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. Люди – это только мы, да всякие униженные и оскорбленные. Все злое направо, все доброе налево, все светлое в народе, в его устоях и чаяниях, все беды в образе правления и дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя, все спасение в перевороте, в конституции или республике. И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне. Но к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее. Над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что если есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками. Да и многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, курения и споров. Затем оживленная трапеза, так как обедали почти все компаниями по кухмейстерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шкляревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вавильном казацтве и даже свою Марсельезу «Да сброи громады». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор, то по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало все мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов, а что нахожу в своем. Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой, и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макаре или о жизни ссыльных единственно необходимо, всегда готовы за все, за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие – одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременьем. Бывали хуже времена, но не было подлей. И уверяют, будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть мало-мальски усомнился в чем-нибудь, ими узаконенном, и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые, вихри враждебные веют над нами, а я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать, а меня спрашивают, а вы, Алёша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня винтом заплетает нога за ногу. У Богдановых большой вечер в маленькой квартире, их многолюдство и табачный дым. Со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками. Собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого, знаменитого борца, прославившуюся своей огромной и жестокой деятельностью. Без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшегося за полярный круг и отовсюду убегавшего, человека с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки которого глядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писаному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива, отбрить может всякого с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко, неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване, с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить, и она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодчеством. Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги матушки и славного труда и вижу, как Бранловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне, даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил, как я должен принести себя в жертву кому-нибудь, вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечаю так же мало, как любого едущего по улице извозчика, в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем, и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами, и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: «Работки у вас, Барчук, не найдется какой?» Я постигнуть не могу, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и градоначальников, въезжающих в него на белом коне, зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармов. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. И был еще один, известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове, рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный и деловитый, очень точный на слова, с загорелым грубоватым лицом и с большим, кругло и круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал и все ехал и ехал куда-то без всякой устали.